В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или приверженец любой другой веры, верующий, неверующий, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, вопрос трудный, вот который вас запинает, который не дает вам, может быть, уверовать, который как-то ослабляет вашу веру, который вас как-то затрудняет в вашем христианском пути или который мешает вам на этот путь встать. Добро пожаловать с трудными вопросами. Люди иногда говорят, вот они нашли ответов на свои вопросы, давайте попробуем их найти. И эти ответы... Вопросы можно задавать разными путями, можно их присылать, оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно, ну, там будет такая полоска синяя внизу, и будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно... присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая в углу большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже очень хорошо. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа». «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать. Мы выходим в эфир благодаря вам. И это дело совершается именно при вашем участии. Без вас мы не могли бы обойтись. Большое спасибо. Вот у нас есть уже вопросы. Насколько вы сами готовы принять свидетельства, которые противоречат вашей религии? Ну, как сказать, давайте свидетельства будем рассматривать. Трудно говорить заранее, пока что я таких каких-то свидетельств не вижу. Поэтому, ну, что-то конкретное надо увидеть. Как только вы их представите, я их обязательно внимательно рассмотрю. Какой смысл ссылаться на ветхозаветные пророчества, если те, кто читают эти пророчества на языке оригинала, иудеи их не принимают? Ну, во-первых, многие иудеи принимают. Я читал истории и свидетельства иудеев, но они есть еще в Ютубе, можно лично послушать, которые вот именно проходя иудейское образование, они прочитали эту 53 главу Исаии, и они поверили в то, что Иисус есть Мессия. Другое дело, что, понимаете, люди не принимают религиозные решения просто как компьютеры. На решение, которое человек принимает, оказывает влияние множество факторов. И если вы выросли в иудейской среде, если это ваш дом, если это ваши родные, если это ваша семья, если это вот сообщество, где вы дома у себя, где вы окружены поддержкой, любовью, но просто взять и уйти, это очень трудно. И это так не только для иудеев. Там, знаете, я читал историю «Смерть одного гуру». Хорошая очень книга, кстати, советую. «Смерть одного гуру». Автор, у него индийская фамилия, соответственно, я ее не запомнил. Но человек из религиозной индуистской среды. И когда он обратился ко Христу, ему сказали: ну ты ж предатель вообще, вот у нас такая авторитетная религиозная семья, ты нас подставляешь, что это такое, у нас семья отступник от веры предков там. Ну, ему пришлось в Европу уехать просто, чтобы не семью свою, значит, не подставлять. Они его не очень были рады видеть. И вот для человека, который находится внутри какой-то уже сложившейся религиозной традиции, для него вопрос выбора веры – это не только вопрос того, что вот он хорошо подумал, пришел к каким-то выводам. Его в этом всем держит очень много чего. Поэтому меня как раз, я бы не сказал, что это меня сильно удивляет. И я не думаю, что тут ситуация с иудеями, она сильно отличается принципиально от ситуации с другими религиозными общинами. Поэтому, когда человек является членом общины, когда вот вся его жизнь там проходит, для него принять решение, которое будет означать разрыв со всеми его близкими, ну, это трудно. Знаете, Христос говорит: кто любит отца или мать больше, чем меня, и не достоин меня. И это нас пугает, и нам это кажется чем-то, ну, не очень актуальным, потому что, ну, когда из такой постсоветской нерелигиозной семьи человек обращается ко Христу, ну, первое время на это смотрят с испугом, потом как-то переваривают, тут нет чего-то принципиально неприемлемого. А когда человек уже принадлежит к какой-то сложившейся религиозной традиции, и обращение ко Христу рассматривается как предательство этой традиции, все наши предки вот в этом были, а ты паршивая овца, ты, значит, пренебрег, ты навлек позор на семью, поэтому людям очень трудно. Особенно, когда люди принадлежат к какой-то уже сложившейся религиозной традиции, ну, в частности, иудейской. Поэтому тут как раз меня это не сильно удивляет. То, что хотя и есть обращение, да, пока рано говорить о массовом обращении. Но под конец света будет уже обращение массовое. Так, вот люди пишут просто слова ободрения и поддержки. Большое спасибо. Давненько на Сергея не попадал. Казалось, он представляет другой лагерь. Сторонников волшебника-творца. У тех преимущества в терапевтическом воздействии на психику паствы. А в чем, собственно, вопрос? Понимаете, дело-то не в психотерапии. Вопрос совершенно отдельный. Потому что как, насколько хорошо работают те или иные психотерапевтические методики, ну, это вопрос достаточно параллельный к их реальности. Мы говорим о реальности, мы говорим о том, что вот мир действительно сотворен Богом, Христос действительно воскрес из мертвых, совершенно независимо от того, как это действует на наши, как-то отражается на нашей психике. Машах, человек с псевдонимом Машах, раввины утверждают, что известность Иисуса во всем мире была нужна, чтобы подготовить мир к приходу истинного Мессии. Когда придет Мессия, народам будет известна эта идея, будет очевидно, что настоящий Мессия пришел. Ну, мне это не кажется убедительным, потому что а зачем сначала предпосылать истину, если Иисус – это ложный Мессия? То как так получилось, что все народы были обращены к Богу Израилеву ложным Мессией? Для того, чтобы подготовить почву для прихода настоящего, но я боюсь, что это выглядит чрезвычайно натянуто. Так. Мы, очевидно, плохо изучали свидетельства о наблюдениях НЛО, неоднократно и наблюдались группой лиц. Готовы ли вы признать, что они были на самом деле точно так же, как предполагаемое воскресение Иисуса? Готов. То есть, что у нас как раз... Я не вижу проблемы в том, что НЛО наблюдала куча народа. Я сам наблюдал НЛО вот в отрочестве. Я был этим очень увлечен. Это был начало 80-х, и была волна интереса к НЛО. Причем советская власть, она это смотрела несколько косо, и публикации все в советских изданиях, они носили такой высмеивающий характер. Но я все равно читал их вообще так жадно, потому что мне это было очень интересно, даже в таком регистре. И я НЛО видел, причем Часто я понимаю, что это первый раз было такое лентикулярное облако, то есть облако дисковидной формы. Такие облака бывают, особенно вот на севере, где я тогда жил. И когда ты настроен, у тебя, ты ожидаешь увидеть НЛО, ну, ты вот видишь облако и думаешь, а, вот оно, наконец-то. А потом я видел такое НЛО грандиозное. Вот вообще это было очень круто. И тогда я не знал, как выглядит взлет ракеты. Ракету запускали, делали испытания. И вот ракета, когда она взлетает, и она высоко уже в небе где-то, может, не знаю, где именно, но вот возникает такой эффект, такой цветок, как будто распускается очень красиво. Ну, и сейчас мы уже в интернете 100 раз видели эту картинку, как ракета взлетает. А там я это видел первый раз. И думаю, вот оно. Вот он точно корабль инопланетян. И еще кучу народа видел. У меня отец был скептик в отношении НЛО, он над этим посмеялся, а потом он увидел эту самую ракету, ту же, что и я. И говорит, я видел НЛО, да, вот реально, да. Поэтому то, что куча народа увидела взлет ракеты и сказала, о, НЛО, так это сплошь и рядом, это много раз бывает. И просто я читал, есть доклад, вылетела из головы фамилия. Но наш русский астроном, который читает научно-популярные лекции, у него есть статья про поиски НЛО, что в Советском Союзе была целая комиссия создана, и они искали там, что произошло, а то народ волнуется. И дело было в том, что военные производили испытательные запуски ракет, и это было засекречено, об этом гражданские не знали. Гражданские видят, вот такая летит что-то такое грандиозное, какое-то явление в атмосфере, понятия не имеют, что это такое, и думают, вот они, значит, инопланетяне. То есть то, что люди могли видеть что-то, что они интерпретировали как НЛО, причем видеть там большой толпой, это сколько угодно. Я сам видел. Другое дело, что это не были корабли инопланетян, это были какие-то атмосферные явления, это были какие-то природные явления. Но то, что их могли наблюдать толпы народа, абсолютно без проблем. Что касается воскресения, то тут мы имеем дело с совершенно другого рода явлением. Вы не можете просто обознаться. Вы можете принять запуск ракеты за космический корабль инопланетян, но вы не можете принять вашего умершего и воскресшего друга за кого-то другого. Поэтому тут все-таки аналогия не просматривается. Если вы будете свидетелем того, как пьяный мужик бьет женщину и не заступитесь за нее, вы согрешите. Не так ли? Да он вправе делать свой выбор зла, но вы должны пресечь его преступление, иначе ваше равнодушие будет не меньшим злом. Говоря о причине всякого зла и несправедливости, вы часто говорите, что в этом виновата греховная природа людей, их выбор. И Бог здесь ни при чем. Далее вы говорите, что Господь часто использует зло во благо. Но хочу вам напомнить, что сатана просит у Бога разрешения сделать то или иное бедствие на земле через своих адептов. Австрийский маньяк, отец своей дочери, насиловал ее 24 года в подвале собственного дома. От этого инцеста родилось 7 детей. Спустя года все открылось, ему дали пожизненное. Вы можете рассказать этой несчастной девушке, где был Бог все это время, и то, как ее любит Бог. Вы знаете, люди, которые реально переживают какие-то страшные несчастья, в том числе жертвы преступлений, люди сидели в концлагерях и верили в Бога. То есть вот я читал неоднократно воспоминания людей, которые сидели в концлагерях. У нас, в Советском Союзе сидели, у немцев сидели, и они там верили в Бога. Да, они видели вот это мировое зло, причем это они видели его не со стороны, они от него страдали непосредственно, сидели в этих лагерях. И они укреплялись только в вере в Бога. Почему-то, как вам сказать, я видел людей, которые реально страдали. Вот, знал человека, который сидел в инвалидной коляске из-за какой-то болезни позвоночника, у него ноги не выросли. И он не мог из коляски подняться. И он верил в Бога. Или известная проповедница Джонни Эриксон, которая подростком, девочкой, сломала себе шею. Но она ныряла, травма ныряльщика, сломала шею, осталась парализованной ниже шеи. У нее немножко-немножко движется шея, она может говорить, но ниже она вот парализована полностью. И она проповедует Слово Божие людям, она ободряет, утешает людей. Она является благословением для многих. И в то же время я вижу людей, которые совершенно не страдают лично, физически, по крайней мере, у которых все в порядке, и у которых куча претензий к Богу из-за того, что вот мир так плохо устроен. И вот что тут сказать? Что, по-моему, у Неемии, если я не путаю, он обращается к Богу с молитвой, и он исповедует свои грехи и грехи своего народа. То есть он видит себя частью проблемы. Он не считает, что вот он наблюдает ситуацию откуда-то из космоса и говорит: да, вот большой беспорядок вот на этой самой земле, на месте Господа Бога я бы обязательно вмешался. Даже у меня претензии, что он не вмешивается. Нет, он понимает, что я сам являюсь частью проблемы. Он понимает, что мой грех, мое противление, мое своеволие – это часть проблемы, часть той причины, по которой мир находится в том состоянии, в котором он находится. Есть хорошее выражение: ни одна капля не считает себя виновной в потопе. Потому что человек считает, что его личное противление, его личный грех, его личная злоба, ненависть, она ни на что не влияет. Ну а влияет, это часть общей атмосферы. Почему Бог не вмешается для того, чтобы пресечь зло? Потому что это означало бы прекращение мира в том виде, в котором мы его знаем, и страшный суд. Когда Бог вмешивается явным и несомненным образом, у вас больше нет возможности покаяться и уверовать. Я приведу пример, который я приводил уже неоднократно. Я читал как-то историю про парня, который нашел чужой iPhone, дорогой какой-то, последней марки. И он его 2 недели у себя дома хранил. А через 2 недели к нему пришла полиция, которая отследила этот iPhone. Ну, там можно это все технически отследить, где он находится. Его взяли за кражу. Потому что, ну, он нашел чужую вещь, он должен был ее вернуть. И вот все эти 2 недели у него было время как-то принять правильное решение, вернуть iPhone владельцу, отнести его в полицию. Но в тот момент, когда ему уже позвонила полиция в дверь, было решать поздно. Он уже полиции может рассказывать, что вот я вот тут собирался с утра как раз, ну, собирался, не успел. Еще утром того же дня он мог бы вскочить и отнести этот iPhone. Но, а так он застигнут с чужой вещью в руках. И вот человек имеет возможность покаяться, имеет возможность обратиться к Богу, когда у него, скажем так, бытие Бога для него не очевидно. Когда бытие Бога как Господа и Судьи будет очевидно, ну, люди ему поклонятся, но это не будет уже покаянием, это не будет обращением, это не будет установлением отношений с Богом. Другой пример, тоже я его рассказывал, но вот я не знаю, слышали вы его или нет. Мне как-то один пожилой человек, он уже скончался, еще когда я был юношей, он мне рассказывал ситуацию, которая у него была в 1937 году, там массовые репрессии, и он встречается с дочкой одного человека, он в 10 классе. И тут бац, этого человека хватают, говорят, он враг народа, шпион там, все такое. И его выдергивают на какое-то собрание комсомольское и говорят: а что ж ты вот такую проявил, преступную вообще отсутствие бдительности? Что ж ты тут любовь-то крутил с дочерью врага народа? Но он перепугался насмерть. И он говорит: отрекаюсь я от всей этой семейки, больше видеть ее не хочу. А потом бац, через 3 дня выпускают этого человека. Говорят, разобрались, все, не враг народу, он честный советский человек. Как-то его там отбили, в общем, вышло. Естественно, после этого его дочка этого чувака видеть не хотела. Потому что он подвергся испытанию, он мог проявить верность в этой ситуации, и он ее не проявил. А в тот момент, когда уже его выпустили, было поздно принимать какие-то решения. И вот у нас есть возможность принять решение по отношению к Богу, когда добродетель не принудительна, когда я могу добровольно встать на сторону Бога или не становиться. Ситуация, когда Бог сразу вмешивается, бьет по голове каждого, кто совершает грех, покаяние и вера невозможно. Она возможна до тех пор, пока Бог как бы отсутствует. И я свободен совершать грех или нет. Я могу свободно выбрать Бога. Момент, когда бытие Бога будет совершенно очевидным и явным, и его невозможно будет уже отрицать, это будет момент страшного суда, когда будет уже поздно. Вот еще один вопрос. Иисус сказал, вы не уверуете, если не увидите знамения чудес, и так далее. Меня одолевают смутные сомнения, были ли на самом деле те чудеса исцеления, о которых говорится в Библии. Если Иисус воскрес из мертвых, он вчера, сегодня и вовеки тот же, почему не явит сегодня власть и силу в исцелении парализованных, слепых, хромых, хромых, немых, горбатых и так далее, хотя бы в своем теле церкви, не говоря о людях вне ее? Ведь от этого очень многих христиан возгорелась бы вера. Вера от чудес тоже рождается. В Писании много таких мест. Вы, говоря, что Бог и сегодня творит чудеса, можете привести примеры таких явных исцелений? Читал целую книжку, я сейчас не вспомню, с исцелениями, но если говорить о задокументированных чудесах и исцелениях с подписью и печатью, то такая работа по документации, она ведется в Лурде, например, во Франции. Это такое очень популярное место паломничества. Там в XIX веке Матерь Божия явилась местной девочке по имени Бернадетта Суберу, и начали происходить чудеса, исцеления. И люди до сих пор там совершают паломничество, привозят людей с какими-то тяжелыми болезнями, молятся об исцелении. Исцеление иногда происходит. И в отличие от других ситуаций, я думаю, что чудеса происходят не только там, но в отличие от других мест, там это протоколируется. То есть человек должен прийти и заявить, со мной имело место чудесное исцеление. У него просят предъявить медицинские документы, что вот поставлен диагноз, что ты страдал такой-то болезнью. Эта болезнь не предполагает спонтанного исцеления. Ты не проходил курс лечения. Ну, то есть, если у тебя злокачественная опухоль и тебя кормят химиотерапией, которая действует в 20% случаев, то это не чудо считается, потому что ну, 20%-то есть удачных, но вот ты в них попал. Потом выжидают год, потому что вдруг это была временная ремиссия, бывает. При некоторых вообще страшных болезнях бывает временная ремиссия, когда человек ненадолго отпускает, а потом болезнь возвращается со страшной силой. И вдруг это была временная ремиссия. Через год этого человека обследуют, да, там устойчивое исцеление. И после этого это, так сказать, вносит уже в аналы, то есть фиксируется, это как чудо. Такое бывает, такое происходит. Причем я смотрел документалку про Лурд, там эта медицинская комиссия сидит. Часть врачей в этой медицинской комиссии неверующие. И один врач говорит, ну, мы не знаем вообще, вот человеческий мозг, он агрегат-то очень сложный. И как мозг взаимодействует с телом, мы же не знаем все до конца. То есть он не отрицает того, что происходит что-то необъяснимое наукой, но говорит, ну, мы не знаем. Ну, вот это же не значит, что Бог существует. То есть, вообще говоря, чудеса бывают. Но сам пример этого ученого показывает, что чудеса не обязательно ведут к вере. Потому что что нам скажет материалист, если он столкнется с чудесным исцелением? Он скажет, ну, я не знаю, что произошло. Он скажет, ну, вот так человеческий мозг, он как-то странно взаимодействует с телом. Да, мы не можем, собственно, менять всю картину мира из-за какого-то одного исключительного случая. То есть чудеса, вообще говоря, бывают. А что чудеса будут происходить всякий раз, когда мы их затребуем. Это было бы не полезно, но вообще говоря, чудеса бывают. Я верю в Иисуса Христа прежде всего, потому что Он воскрес из мертвых, и об этом у нас есть свидетельство апостолов. И чем больше я исследую воскресение Христа из мертвых, тем более достоверным оно выглядит. Что касается дополнительных чудес, то это очень хорошо, но этот обе еще можно обойтись. И вот Бог хочет, чтобы мы поверили в Него. А чудеса, понимаете, чудеса, они не вынуждают человека к вере. Человек всегда может сказать, знаете, какое-то другое объяснение. Я помню, я смотрел ролик в интернете с известным атеистом Ричардом Докинзом. И у него там спрашивают, ну, что-то могло бы вас заставить поверить в Бога? И он отвечает так. Ну, вот раньше я думал, что если мне глаз с небес возгремит там, Ричард, я Господь Бог, покайся и веруй. Ну, я, может, тогда бы и покаялся. Но потом мне мои, значит, товарищи атеисты объяснили, что это не нужно так делать, потому что что более вероятно? Что есть Бог или что ты галлюцинируешь, там, с ума сошел? Конечно, более вероятно, что я галлюцинирую. Следовательно, абсолютно ничего, абсолютно никакие данные не в состоянии меня обратить к Богу. И вот тут чудо, оно не может взломать человеческую оборону. Человек может сказать, ну, это, знаете, есть любимый довод атеистов, довод Юма против чудес. Философски он не работает, потому что он кольцевой, но довод Юма, он примерно так формулируется, что, например, весь опыт человечества говорит о том, что мертвые не воскресают. Если к вам приходят какие-то люди, говорят, что мертвый воскрес, что более вероятно, что они с ума сошли или что весь этот человеческий опыт оказался ложным? И, конечно, довод Юма, он ошибочен, потому что апостолы, они же не говорят, что мертвые воскресают время от времени. Они говорят, что Бог уникальным образом вмешался, воскресив Иисуса. Но если люди принимают этот аргумент Юма всерьез, то они ни в какие чудеса не поверят. Что более вероятно, что я с ума сошел или что чудо все-таки произошло? Несравненно более вероятно, что я сошел с ума. Сумасшествие – это хорошо известный феномен, а чудеса, ну, чудеса мы не верим. Поэтому человек, столкнувшись с чудом, он скажет, это у меня галлюцинации, меня обманывают, это фальсификация, это обман, это хитрое жульничество, все что угодно. Поэтому чудеса сами по себе, они человека не обратят. Бог может творить чудеса, и Он их творит. Но я не думаю, что начни Бог творить чудеса почаще, это бы решило проблему. Нет. Любой человек, если человек не хочет веровать, он же придумает себе какое-нибудь объяснение, скажет, что, ну, жульничество. А кому ревнует евреев Бог, ревнитель Яхве? Почему Яхве так боится Элохимахер, что за поклонение ему он призывает жестоко убивать? Почему Яхве так сильно испугался, когда люди съели плод древа и стали как боги? Значит, потому что Бог любит людей и ищет им вечного спасения. Люди Богу дороги. Бог хочет привести людей в общение с собою. И поэтому Бог ревнует, потому что Бог хочет людей себе. Бог хочет, чтобы люди пребывали с Ним. Вот образ супруга, который любит свою жену, хочет, чтобы жена была с ним, и которого не устраивает совершенно делить жену с другими мужчинами, он в Библии встречается, да. И Бог ревнует в том смысле, что Бог требует, чтобы люди были с ним, чтобы люди были ему верны. Потому что он единственный, кто может дать людям вечное спасение. Кто такой Элохим Ахер, я не очень понимаю. Может, вы имеете в виду Ашеру? Она же Астарта. Потому что я не знаю, но, скорее всего, вы имеете в виду Астарту, она же Ашера, потому что Ашер – это ложное божество. И ложные божества губят людей. Сейчас у нас нет ложных божеств, как вот люди поклонялись в то время, но у нас есть ложные божества в смысле политики или там партии или нации или там вождей. Люди до сих пор нам поклоняются Сталину, но Гитлеру не поклоняются, потому что это за это в тюрьму сажают, а так тайком поклоняются. И люди посвящают свою жизнь чему-то, что не может их спасти, чему-то, что не может дать им жизни. И вот Бог реагирует на это очень резко, потому что Бог любит людей и ищет им вечного спасения. А это вечное спасение они могут обрести только в нем. А почему без Бога не попасть в рай, спрашивает Дмитрий, потому что Бог и есть рай. Почему это все равно, как если бы девушка спрашивала, а почему нельзя быть счастливой супругой без мужа? Потому что супружество – это вот такое состояние, которое предполагает, что у тебя есть муж. А то, что делает рай раем, это Бог. Бог обладает вечной жизнью, вечной радостью, вечной любовью. И Он хочет ввести нас в эту свою вечную жизнь. Рай – это не просто некое комфортное место, типа курорта. Рай – это и место тоже, то есть в раю там будет все то, что хорошее, что есть на земле. Люди обычно изображают рай как такой песчаный пляж, там пальмы, море теплое. В раю будет теплое море, несомненно. Но если бы там все заканчивалось теплым морем, вам бы там надоело. Потому что человек, ну, знаете, вот когда человек тяжело работает, ему кажется, вот я сейчас уеду на теплое море, буду лежать там на пляжу и буду абсолютно счастлив. Но он счастлив там первые несколько дней, потом ему начинает надоедать. И вот нам бы надоело в раю, если бы рай сводился только к каким-то внешним хорошим условиям. Но то, что делает рай раем, то, что является источником вечной радости для нас, это Бог. И поэтому не существует никакого рая без Бога. Юлия, почему Тимофея, глава 2, женщине нельзя учить? Чем женщина хуже мужчин? Ведь когда писалась Библия, тогда вообще было всеобщее неуважение женщин. Их ни во что не ставили, не считали за человека. В античном мире действительно женщину ставили очень низко. И в этом отношении христианство было прорывом, что вообще женщина могла занимать какое-то место в христианских общинах, и упоминаются благочестивые женщины, прежде всего Матерь Божия, потом упоминается ряд благочестивых женщин, там Лидия, торговка багряницей и так далее. Почему нельзя женщине учить? Это апостол делает в контексте церковной дисциплины. И он говорит о том, что в церкви должен соблюдаться определенный порядок. Этот порядок не должен нарушать сложившиеся общественные нормы, он не должен скандализировать язычников. И он должен соблюдаться как, знаете, вот любое человеческое собрание, любая какая-то совместная деятельность. Она предполагает какую-то внутреннюю дисциплину. В ранних христианских общинах в качестве учителей могли выступать разные люди. Тогда еще не установилось, что есть специально на это назначенные люди. Но вот чтобы быть священником сейчас, нужно кончить семинарию, нужно быть официально рукоположенным. В протестантских общинах тоже, как правило, пастор – это не первый человек, который вызвался проповедовать, это человек, у которого есть образование. Это человек, который на это дело поставлен. Он не выскочил откуда-то из задних рядов. И вот в ранней церкви, когда все было еще не устоявшимся, апостол должен был принимать меры к поддержанию определенной внутри церковной дисциплины. И поэтому он и говорит, что женщина не должна эту дисциплину нарушать, но, впрочем, и мужчина тоже, что мы должны дело в том, что в собраниях, где не установился еще порядок и иерархия, они могут рассматриваться как такая арена для проявления каких-то личных амбиций. И вот эти личные амбиции апостол и стремится обуздать. То есть там несколько моментов, что поддержание порядка внутри общины и не подавание соблазна внешним, не подавание соблазна язычникам. Так, вне церковной, во вне литургическом контексте женщины прекрасно себе учили и учат, преподают, например, в воскресных школах, и никто это не считает чем-то неправильным. Как узнать, простил ли Бог мне мои грехи? Из Священного Писания, понимаете? В послании Иоанна говорится, если исповедуем перед Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть мы должны полагаться в этом отношении на Слово Божие. Я грехи исповедовал, Бог мне их простил. Это не вопрос моих переживаний на эту тему, потому что переживания, они могут сбиваться с толку довольно сильно. Бывают люди, которые нагло грешат и очень прекрасно себя чувствуют. А бывают, наоборот, мнительные люди, которые не грешат, но которые просто вот очень терзаются. Знал человека, который очень переживал, что он съест лишнюю пельменину, так это ему будет вменено в грех чревообъедения. Его все хором удостоверяли, что нет, не будет, но вот он был такой вот человек нервный и зря терзался. И поэтому мы должны полагаться на Слово Божие. Если Бог сказал, что если исповедуем, то Он простит, значит, мы должны полагаться на то, что Бог обещал, то Он и сделал. Как работает, Артем, как работает система грехов? То есть грехи, я полагаю, не как в условных видеоиграх накапливаются в течение жизни, избиваются добродетелями, в итоге подсчитываясь и определяя, куда надо. Как, собственно, понять, какие грехи можно окупить, какие нет? И есть вообще грехи, которые нельзя искупить, за исключением самоубийства. И как? Как определяется степень тяжести грехов? По высшему замыслу или же по мировоззрению человека? Очень хороший вопрос. Понимаете, грех первоначально, хамартия, вот, на греческом языке Ветхого Завета, это Нового Завета, это промах мимо цели. У нас есть цель, мы созданы с определенной целью. Мы созданы для того, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную в Боге. Грех – это то, что ведет нас мимо этой цели. И проблема не в том, что, ну, грехи могут накапливаться, как накапливаются, например, ошибки в курсе. Вот, допустим, вы там, не знаю, летите на космическом корабле на Марс, и у вас накапливаются ошибки навигационные. И в итоге вы пролетаете мимо Марса. И вот дело тут не в том, что нужно подсчитать количество грехов и добродетелей, а в том, что нужно исправить курс и обратиться к Богу. Священное Писание говорит, что наши грехи искуплены Иисусом Христом. Христос умер за наши грехи. Мы не можем и не должны искупать их сами. Но мы можем и должны принять этот дар. Святитель Иоанн Златоуст говорит, Христос заплатил гораздо больше, сколько мы были должны. И при том, насколько больше, насколько море, бесконечно в сравнении с малой каплей. Наши грехи уже искуплены, но от нас зависит это принять и обратиться к Богу. И вот когда мы приходим к Богу с покаянием и верой, наши грехи нам прощаются полностью. Мы становимся как бы заново сотворенными. Мы начинаем жизнь с чистого листа. И вот куда мы там в итоге попадем, определяется не соотношением там грехов и добрых дел, а нашими отношениями со Христом. Христос вводит нас в рай, Он вводит нас в общение с Отцом. Поэтому наша вечная участь определяется не соотношением наших грехов и добрых дел. Мы все равно не могли бы наши грехи искупить, нашими отношениями со Христом? Имеем ли мы веру во Христа? Как мы читаем в Священном Писании, если мы во Христе, то вот все наши грехи прощены. Апостол Павел говорит, что Христос простил нам все грехи. Он обращается, конечно, к уже верующим христианам. И если вы пребываете в вере во Христа, то ваши грехи вам прощены. Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И вот, если мы поверили во Христа, если мы покорились Ему как Господу, доверились Ему как Спасителю, наши грехи прощены. И мы призваны жить дальше в доверии и послушании Богу. Как Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если у вас есть отношения с каким-то близким человеком, ну, например, вы в браке состоите, вы же не подсчитываете, сколько каких любезностей там вы сделали своей жене или детям, и перекрывают ли они какие-то ваши грехи против них. Нет. Вы действуете из любви. Вы заботитесь о людях, которых вы любите, из любви. В нормальной семье дети, которые уважают своего отца, они стараются угодить своему отцу, но они не подсчитывают там соотношение, что они не думают, что если мы там не сдадим норматив, то отец нас выгонит. Да не выгонит. Они угождают ему, потому что они его любят и чтут. И вот мы тоже призваны угождать Богу, потому что мы его любим и чтим. А грехи, они с нас сняты, если мы пребываем в Иисусе Христе. Христос забрал наши грехи с собой на крест. Ангелина, зачем верующий просит помощи у человека с иконы, в то время как этот человек сам умер мученической смертью, не имея возможности сделать что-то иное? Этот человек уже в мире ином и ничего не может в мире этом. Он такой же человек, как мы с вами, творение Бога, а не творец. Значит, можно ли просить помощи у святых? Я считаю, что можно, потому что святые за нас молятся. Мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, там упоминаются души мучеников, убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое не имели. И они взывают к Богу громким голосом, просят, чтобы Бог вмешался и вот обуздал злодеев на земле. Таким образом, в Библии уже есть указание, что души мучеников, они пребывают на небесах и молятся о нас. Точно так же, как мы можем просить молитв о людях, которые с нами здесь, на земле. Знаете, вот есть в интернете такие сообщества, куда люди постят просьбы о молитве. Вот кто читает, вот люди молятся тоже об этих людях. И точно так же мы можем просить молитвы у тех, кто отошел на небеса, у тех, кто уже пребывает пред престолом Божиим. И для того, чтобы напоминать нам об их присутствии, у нас в православной традиции есть иконы. Вот точно так же, как у вас могут быть там фотографии ваших близких. У людей часто бывают фотографии на видном месте их близких, в том числе покойных. И они напоминают о том, что, ну, мы не одни, у нас есть наши небесные родные, святые. Вот поэтому мы можем просить, чтобы они о нас молились. Почему христианство говорит, что у человека только одна жизнь, может ли человек достигнуть духовного совершенства за одну жизнь, не лучше ли дать ему возможность реинкарнироваться? Спасение определяется не нашим духовным совершенством, мы не достигнем духовного совершенства. К моменту смерти мы можем просто только вот туда развернуться, в ту сторону. Мы обретем окончательное избавление от греха уже на небесах, уже когда мы будем с Господом. Но мы можем сделать радикальный выбор по отношению к Богу. И этого достаточно. Разбойник, который был распят по правую руку от Господа, он сказал все, что он мог сделать. Он был бандит и разбойник, которого казнили за его преступление. Но все, что он мог сделать, это сказать: «Помяни меня, Господи, когда придешь как царь», и Христос ему говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». То есть покаяться, обратиться к Богу можно за минуту, тут не нужно даже всей жизни. Соответственно, не нужно никакого множества перерождений. Тем более, что перерождения, они же предполагают, что у человека каждый раз обрубается память о всей его прошлой жизни, и таким образом это весьма бесполезная вещь. Ну, там даже вообще непонятно, а кто, собственно, перерождается. Если я умер и реинкарнировался, скажем, не знаю, в мальчика Арджуну где-нибудь там в Индии, и этот Арджуну, он совершенно не помнит, что когда-либо был мною, ему нет дела до людей, которых я люблю, у него нет моего жизненного опыта, у него нет моего характера. В каком смысле Арджуна – это реинкарнировавшийся я? Это совершенно идентичная ситуация, когда я просто помер, а потом, совершенно независимо от меня, родился другой человек. То есть сама доктрина реинкарнации, она как-то выглядит довольно бессмысленной, если мы ее просто рассматриваем поближе. А так, для спасения достаточно, вот покаяться можно за минуту. Тем более, вот жизни хватает точно. Поэтому нужно просто воспользоваться этой минутой и обратиться к Богу. Обвинение человека в его собственных грехах, да еще в грехах всего мира, да еще во всем зле, которое в мире происходит, это виктимблейминг. Ну, то есть обвинение жертвы, известный такой, значит, английский оборот. Ну, во-первых, вы же, конечно, не виноваты во всех безобразиях, которые в мире происходят, но вы являетесь частью проблемы. И я являюсь частью проблемы. То есть, для того, чтобы я мог что-то сделать с этим миром и что-то сделать с собой, я должен признать, что я тоже часть проблемы. Понимаете, какое-либо исправление в своей жизни, оно возможно, когда я признаю ответственность за свою жизнь. Когда я признаю, что мои грехи, они мои. Что я себя вел неправильно. Я причинил вред себе, другим людям. Я увеличил количество зла, безобразия и хаоса в этом мире. Может, не так сильно увеличил, там, как Адольф Гитлер, но увеличил. Я сделал свой негативный вклад. И я должен как-то свою жизнь исправить, как-то свою жизнь развернуть. Вот до тех пор, пока я считаю, что я-то ни в чем не виноватый, и я предъявляю претензии там, кому-то, другим людям, Господу Богу, я ничего не могу исправить в своей жизни. Чтобы я что-то мог исправить в своей жизни, я должен признать, что ответственность за мою жизнь несу я сам. Я должен признать, в чем я был неправ, в чем я согрешил, принять прощение у Бога, и Бог прощает с огромной охотой, и начать жить в доверии и послушании Ему и думать, как мне вот теперь Богу угождать, как мне теперь жить по воле Божией, как мне теперь не быть источником разрушения в этом мире, не быть источником греха, не быть источником заразы, а наоборот, как мне угождать Богу. И вот до тех пор, пока я кого-то другого обвиняю, я не могу свою жизнь исправить. Человек может свою жизнь начать исправлять, когда он признает, что это его жизнь, и он за нее несет ответственность. Но я вижу, что время уже подошло к концу нашей передачи. Я надеюсь, мы продолжим наше общение в следующий раз. Это должно быть в пятницу. А пока до свидания. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.